слухаєте Радіо М. Подорожуй. Це найшвидший спосіб стати щасливим. В ефірі програма «Час подорожі».
Здесь зелень тропических лесов чередуется с вулканическими пейзажами, а просторы кофейных плантаций сменяются зарослями сахарного тростника и бананов. Жизнь на Карибах. Рай на земле или вызов? Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую вас в программе «Час подорожи». Меня зовут Татьяна Швайко. И я предлагаю вам делиться своим мнением и своими мыслями, позвонив нам по телефону 0800-21-0018. И сегодня, как вы уже поняли, мы будем говорить о путешествиях и жизни на Карибах. И я приветствую у нас в студии гостя Элину Гайко. Здравствуйте, Элина.
Здравствуйте, Татьяна.
Элина у нас путешественница. Она умудряется совмещать жизнь, личную жизнь и путешествия. Она так случилось в своей жизни, что она прожила 9 месяцев в Мексике, 4 месяца в Доминикане, также путешествовала на Кубу, в Белиз и может поделиться своим бесценным опытом по поводу стран, жарких стран Карибского бассейна. И также Элина работает HR-менеджером компании Work4You. Элина, Карибы вообще удивительный край. Я знаю его, знакома только по картинкам, поэтому мне особо интересно услышать ваше мнение. Почему Карибы?
Ну, получилась такая ситуация. Моя сестра первая, которая полетела в Доминиканскую Республику, она там отдохнула так хорошо, две недельки. На тот момент я работала в Турции, ну, в морской компании в Стамбуле. Ничто не предвещало беды, у меня было все хорошо. Вот. Но после звонка, что «Элина, я нашла свой рай на земле, мы должны туда переехать жить, переезжаем в Доминикану». Я... Ну, начала гуглить, где это, что это. Вот, и так месяц за месяцем она мне уговорила, убедила, что вот, есть рай на земле, давай, у нас все получится. Потому что, на самом деле, переехать в Доминиканскую Республику – это не так легко. В плане того, что не только купить билет на самолет туда приехать, а также надо получить, если вы решили жить, специальную визу, которая дает вам возможность, как бы ПМЖ, год, находиться в Доминиканской Республике и разрешает вам там работать. Вот, мы получили все эти, ну, нужные документы и переехали жить в Доминикану.
Ну, звучит вообще очень ярко и экзотично. То есть вы сразу же, я хотела задать вопрос по поводу виз, я вот изучала этот вопрос, что там в Мексику нам виза на границе ставится, вот в Доминикане, кстати, подскажите, по-моему, тоже там электронная виза, достаточно просто.
Да, необходим действующий загранпаспорт, вот, и на границе необходимо приобрести туристическую карточку, стоимость $10. Но это если вы планируете как турист.
В течение 30 дней. Но вы пошли дальше. Вы получили сразу же разрешение на трудоустройство. Это, в принципе, мечта вот очень многих людей, потому что я знаю, что это достаточно сложный процесс. Как вам удалось это сделать?
Ну, мы наняли адвоката русскоговорящего, который там уже давно живет в Доминикане. Если говорить точно про наш выбор, пал на город Санто-Доминго, так как я раньше работала с... работой, связанной с судостроительством, а в Доминикане тоже это очень сильно развито, я решила продолжить свой как бы профессиональный рост в карьере, связанной с морским транспортом. У сестры не так все легко это получилось, у нас хотя было разрешение на работу, но с работой в Доминикане не так все просто. Да, она начала искать себя в сфере обслуживания, услуги, и ее взяли на работу в отель. Я же начала работать в морской компании.
То есть вы уволились из стамбульской компании, начали работать в доминиканской компании. Стамбульская вас отпустила спокойно?
Ну, поплакали. Но потом сказали, говорю, еще рус.
Это такой был бурный карьерный рост.
Я так тоже думала, но это оказалось очень большой ошибкой, потому что доминиканцы совсем по-другому работают. Они очень ленивые. Самое их распространенное слово – это маньяна на испанском.
Завтра.
Это, да, завтра. А завтра никогда ничего не происходит.
Не наступит.
Да, и понимаете, это очень тяжело работать в какой-то серьезной компании, это просто настроиться на серьезный лад среди этого Карибского моря, пальм, кокосов, манго, да, все время хочется отдыхать, вот, поэтому у моей сестры тоже не были такие уж большие, ну, продажи в отеле, а моей зарплаты хватало ровно на аренду квартиры в Доминикане.
Ну, просто если хочется кушать, то ты можешь себя дисциплинировать, чтобы пойти работать, сесть там за компьютер в какой-то кафешке с кондиционером и работать, работать и работать. То есть можно что-то найти удаленно работу? Вот, допустим, жить в Доминикане, а работать, допустим, на американскую компанию.
Да, ну тогда для этого вам не надо жить в Санто-Доминго, вот, а можно переехать в Пунта-Кану, в принципе, как и сделала 90% сейчас нынешнего населения, это Россия, Украина, Беларусь, наши соотечественники, да. Кто там сейчас остался, они работают, то есть, ну, уже сфера услуг, может, какой-то маникюр, наращивание ресниц или какой-то автосервис, но все равно все рассчитано на туриста, потому что турист — это приток для них денег, да, наши русские туристы приезжают, это экскурсия, аренда машины, вот, ну, вряд ли аренда жилья, потому что в основном наши туристы выбирают там отели all-inclusive, поэтому это экскурсии, туризм.
Ну, то есть, если ты хочешь выжить там, то тебе нужно все-таки устроиться в сферу туризма и зарабатывать деньги с нашими русскоговорящими туристами. Кстати, о языке.
Да.
На каком языке вы говорили в Доминикане?
На испанском, но не поверите, везде испанский он разный. В Мексике свой испанский, в Испании свой испанский, в Доминикане свой испанский. Вот, там, не знаю, про Перу, Чили не буду говорить, не была, но все равно в этих вот странах на Кубе свой был испанский. Поэтому, как бы, все равно, приезжая в любую страну, тебе все равно надо как-то адаптироваться под местных.
Ну, вы понимаете испанский и говорите.
Да. Раньше да, сейчас, не знаю, надо проверить. Я уже как бы полгода нахожусь в Украине.
Класс. Скажите, пожалуйста, как оптимально и бюджетно все-таки вот поселиться там? Или, если мы говорим о путешествии, то приехать, если как самостоятельный путешественник, и опять-таки поселиться? Сколько пределы цен, уровень развития экономики? То есть, по нашему мнению, там все должно быть дешево. Но так ли это?
Ой, сейчас развею миф. Ну, давайте пройдемся по таким странам, где я была, и могу рассказать свой личный опыт. Если мы говорим про Мексику, то можно арендовать на сайте Airbnb комнату, стоит от $15 в сутки, квартира от $25 в сутки, хостел от $12 в сутки. Например, мы с моей сестрой и ее мужем в Канкуне, это такое самое туристическое место, если рассматривать Мексику, мы арендуем дом за $500 в месяц плюс коммунальные услуги, но нам пришлось подписать контракт на один год. Вот, да, ну, у нас двухэтажный дом с бассейном, ну, 25 минут от моря, я бы так сказала, на автобусе или на автомобиле. Если мы говорим про Доминикану, то в Санто-Доминго я снимала за $500 однокомнатную квартиру. Чувствуете разницу? В таком более-менее приличном районе, чтобы было там не страшно выходить на улицу. И все, никаких там, ну, ни о бассейне, ни о секьюрити, ни о охране мы не, ну, даже не идет в речь. Квартира была в не очень хорошем состоянии. Если говорить про Кубу, то от $25 в сутки можно арендовать квартиру. Не обязательно искать в интернете Airbnb или еще на других сайтах, потому что на Кубе с интернетом не очень хорошо. Вы легкостью можете приехать в Гавану, и кто сдает квартиры, они вешают таблички. Касса де рента у себя на дверях, что вы будете, ну, что они подают знак туристам, что они сдают комнаты или квартиры.
Как старые добрые номера. Времена. Я напоминаю со своей стороны, я просмотрела, что в Мексику тоже для украинцев не нужна виза, и просто мы получаем разрешение на однократный въезд на 180 дней, мы заполняем онлайн-анкету, она абсолютно бесплатна, и если у путешественника есть американская виза, или японская виза, или великобританская виза, то виза вообще не нужна, и человек просто попадает в страну без всяких документов. Правильно?
Да, да, если говорить про визы, то с Мексикой у меня так и получилось. Мы с Доминиканы переехали жить в Мексику, поэтому, да, мы сделали электронное соглашение и без проблем пустили. Так как я часто потом вылетала с Мексики, то я просто по американской визе без проблем возвращалась. Но хочу уточнить, что имея туристическую визу, она вам дает право только полгода находиться на территории Мексики. Каждые полгода надо выезжать в какую-то из стран. Можно в Белиз поехать, автобусы ходят, это соседняя страна, можно на Кубу вылететь, там дешевые перелеты, даже в Майами в США, если у вас американская виза, можно вылететь, повторюсь, дешевые перелеты. Вот, если мы говорим про визу на Кубу, то меня как бы не пустили на самолет перед тем, как я не купила эту визу. Вот, виза стоит $25-30, зависит Не знаю, чего, вы понимаете.
У нас в интернете информация, что $30.
Да,
а если через агентство, то 50.
Вот, а я, честно, я тоже не поняла, потому что я за $25 купила в аэропорту. Вот, я же говорю, поэтому как-то странно, цены варьируются. Да, ну, ты на месте даешь $25, тебе дают такой туристический как бы ваучер, все, у тебя есть виза на Кубу.
А как получилось, что вы решили покинуть Доминикану?
Да, так как мы решили поехать и проверить, это же рай на земле Доминикана или нет, оказалось,
нет. У вас было разрешение на трудоустройство, но вы всё-таки решили.
Да, после 4 месяца мы поняли, что очень тяжело. Вот очень тяжело, да, вот моей сестре не было таких...
Морально?
И морально, физически, и финансово. Вот. Получается, прилетают туристы финансово обеспеченные, да, они могут себе позволить, не знаю, рестораны, экскурсии, да, 5-5-звёздочные отели, как бы высокий уровень отдыха в Доминикане, а ты с местной зарплатой себе это всего не можешь позволить. Я повторюсь, моя работа в хорошей компании, ну, морской, моя зарплата была ровно стоимость нашего жилья, однокомнатной квартиры, ровно $500. А там нет общественного транспорта в Санто-Доминго, это надо на такси ездить на работу или ходить пешком. Вот, поэтому было не очень комфортно. Мы пытались переехать жить вот в Пунта-Кану, где вот живут украинцы, белорусы. Ну, а там сейчас очень, ну, там сильная конкуренция, таких как мы, уже очень много. Во-вторых, снова же я нашла вакансию продавец-консультант в сувенирном магазине, но это были те же самые $500. Поэтому, ну, плюс чай, но все равно там, там реально было какое-то выживание. И моя сестра во время своей работы в отеле познакомилась с молодым человеком, Хосе Луис его зовут, вот, он мексиканец. Ну, и через 4 месяца их отношений он предложил вообще всем нам троим переехать в Мексику и жить там, и предложил моей сестре выйти замуж, и уже свадьбу мы летели праздновать все втроем в Канкун.
Какая романтичная история. А вы вот за своей сестрой, ваша сестра это ваш очень близкий человек, да? Какая у вас разница в возрасте?
5 лет.
И вы до сих пор вот поддерживаете такие же отношения. Вот сейчас вы хотите к ней обратно полететь, правильно?
Да, она сейчас беременная. Вот, и я посоветовала им имя ребёночка. И они долго думали. Да, ну, как бы всей семьёй, знаете, советовались, потому что не все мексиканские или украинские имена подходят на мексиканский мотив. Например, Лёша они не могут выговорить. И это было очень тяжело. Хосе Луиса, наоборот, надоели их местные имена. Там, когда 10 Франциско в школе, это чуть скучно. Он хотел что-то наше. Вот, и я посоветовала как Лео, вот, и они одобрили.
Лео как Леопольд?
Не, как Лайон, как Лев.
А.
Вот, Лев, не знаю, как они запишут, или как Лайон, или Лев, или Лео, но всем семейным советом одобрили, вот.
Очень интересная история. Расскажите дальше, как продвигалась жизнь в Мексике.
Полегче.
Вы нашли работу?
Да, конечно. Ну, вообще-то у меня есть и моя вот нынешняя работа, HR-менеджер в компании Work4You, но чтобы как-то влиться в местную культуру, в жизнь в новом городе, в новой стране, все равно я всем советую находить по месту работу. Даже просто примитивно, чтобы у вас появились какие-то знакомые, друзья, да, потому что работая онлайн на Россию, например, или Украину, ну, как ты себе заведешь новых друзей, да, вот там, вот в этой новом, в новой стране или в новом городе. Я устроилась работать няней в русскоязычную семью.
Без разрешения, да, уже? Вот этот раз у вас не было разрешения на трудоустройство, у вас было 180 дней,
да,
которые...
потому что для наших русских или украинцев, которые на тот, ну, или живут сейчас в Мексике или находятся, это не сильно важно, да. Так даже и сейчас, если кто хочет поехать и трудоустроиться в Мексику, они могут приехать по туристической визе, и... Я могу трудоустроиться в какой-то отель, например, продавать ювелирные украшения, так сделала моя подруга с России, и они оформили рабочую визу. Также очень популярна такая вакансия, называется консьерж. В этих 5-6-7-звёздочных отелях отдыхают очень обеспеченные русские или украинцы, ну, наш выход. И частный консьерж, то человек, который вы можете в любой момент суток времени позвонить и сказать, я хочу шампанское, например, я хочу там пазл собрать. И этот человек вам должен это найти, предоставить. Работа не пыльная, потому что часто, ну, таких запросов особо нету, но должна быть такая услуга в этом отеле. И вы работаете с русскоязычными. Поэтому там даже график с 8 утра до 2 часов
ночи.
Да, или наоборот.
Но вот. Нет, не надо дверь открывать, как консьерж.
Нет, вот, это другой консьерж. У вас там чат в WhatsApp между там, гостями или клиентами, за которые ты отвечаешь. Такая работа считается, ну, хорошей, да, уважаемой в Мексике.
А мы прервемся на короткую паузу и снова будем говорить о жаркой и очаровательной Мексике. Оставайтесь с нами. Причины популярности Кариб на туристическом рынке очевидны. Круглый год теплое море, изумительной красоты природа и большой выбор отелей. Целая куча развлечений предоставляется нашему туристу, у которого есть возможность поехать туда. Мы продолжаем говорить о карибских странах, о странах Карибского бассейна. И сейчас мы остановились на Мексике, которую не все относят к Карибам, но часть Мексики таки омывается Карибским морем, поэтому мы отнесли ее в нашу программу. И у нас в программе гость Элина Гайко, которая жила в Мексике, которая делится своим опытом. Дорогие радиослушатели, а вы тоже можете звонить нам по телефону бесплатному на территории Украины 0800 21 2018, а также писать свои комментарии в Фейсбуке, и мы обязательно их зачитаем. Элина, расскажите, пожалуйста, вы устроились на работу в Мексике. О характере местного населения. Как вас приняла новая компания?
Ну, мексиканцы, в отличие от доминиканцев, мне кажется, более открыты и более дружелюбны, но не также более...
А у нас звоночек в эфире. Одну секундочку. Алло, мы вас слушаем, вы в эфире. У нас не подошел звоночек, кто-то сорвался. Наверное, перезвонит. Перезвоните еще раз, мы будем рады вас слышать. Да, мы говорим о компании в Мексике.
Но если говорить про местных жителей, сравнить, например, доминиканцев с мексиканцами, то доминиканцы больше хотят заработать, вот просто на тех людях, которых окружают. Это неважно, да, там гринго, белый или иностранец, Америки, с Канады, или ты местный. Кстати, доминиканцев очень много белых, поэтому они не рассматривают вас по цвету кожи, да, много кто думает, что вот доминиканцы и там же рядом гаитяне, они все такие чернокожие, или, ну, смуглые кожи. Есть доминиканцы очень белые, потому что за счет того, я раньше... испанцы приезжали в Доминикану, да, и за счет испанских колоний они поделились своим белым цветом кожи, поэтому встречала очень таких европеизированных, ну, на внешний вид доминиканцев. Вот. Они очень, я бы сказала, больше корыстные, да, вот заработать на туристе, на соседе, с кем ты работаешь, да, вот как-то обойти. Плюс я знаю, ну, внутреннюю, да, можно сказать, эту кухню рабочую, моя сестра, мы с ней так как бы обсуждали. Мексиканцы нет, они добры, помочь, даже если не знают, помочь. Они, может, поэтому такие бедные, я бы так сказала, да, или где-то Америка ими пользуется, вот, или там какие-то земли у них там раньше отбирала, потому что вот они, это мексиканцы, они помогут, расскажут, себе ничего не оставят, а потом ходят белые, ну, бедные.
Как розовый слоник без краски.
Да, волые боссы, да, в этом, это в стиле, да, мексиканцы. Но мне кажется, еще больше мексиканцы жизнерадостны, им главное как бы от жизни получить удовольствие, да, вот выходной, это на пляже, пить пиво, кушать любимые какие-то мексиканские всякие снеки и ни о чем не париться, вот цель жизни.
С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, мы хотели развенчать миф, вам это не понравилось.
Да, на самом деле, пожив год на этих всех Карибах, я поняла, что это не мое, скучаю по пробкам, мегаполис.
Дедлайнам.
Да, машины, не знаю, какой-то трафик, да, метро. Карибы очень расслабляют. Потеряются какие-то свои глубокие цели, да, вот вернувшись в Украину, я прочувствовала, ты чашку, ты девушка, как у тебя дела, у меня такие-то цели, у меня такие-то планы, а был Новый год, если я поставила целый план на весь год, я должна ему соответствовать, то есть мы такие, не могу сказать, что карьеристы, да, но вот нам важно социальное развитие, внутренний рост, даже физически, да, сколько мы ходим в тренажерные залы, посмотрите сейчас, каждые 20 метров есть тренажерный зал или какая-то студия спорта. Ну, в Канкуне, где я жила, достаточно большой город, но есть 4 тренажерных зала. Ну, зачем мексиканцам заниматься спортом? Если есть один выходной, надо идти на пляж, пить пиво и лежать, греть пузико под солнышком.
А я читала наоборот, что поскольку Мексика очень находится под большим влиянием Америки, а американцы очень заботятся о своем здоровье, то Мексика тоже открыла много спортивных клубов, тренажерных залов, бассейнов для того, чтобы местные жители могли... уделять время своему здоровью, физическому в том числе.
Ну, если того, что они их открыли, даже не говорю, что их там много.
Пустующие залы.
Да, честно, я ходила в самый большой тренажерный зал. Во-первых, он дорогой был. Ну, как бы не каждый мексиканец может себе позволить $70 отдавать в месяц за тренажерный зал. Вот. А во-вторых, зачем? Нет, это слишком маленький процент, да. Ну, может быть, 5% всего населения занимается спортом, но не более, да. А это, они же страдают ожирением. Это не самая распространенная проблема. Мексиканцы всех знают по проблемам с ожирением. Кока-кола вместо воды.
Да. Я, честно говоря, думала, что поскольку мексиканская кухня – это один из шедевров вообще, мировое достижение, которое было изобретено людьми из поколения веков, то она же основана на бобах, на растительной пище, на авокадо. То есть я думала, что они достаточно худосочные.
Чипсы и чипсы, и кока-кола, и пиво, кстати, да. По поводу пива, это целая культура, даже у них есть какой-то свой competition, соревновательский дух, потому что, находясь в Доминикане, я узнала, что самое популярное пиво – это президенты. Доминиканское пиво, вот. Но есть в Мексике пиво Корона, которое известно по всему миру. А на Кубе тоже свое пиво, и они все соревнуются. Но на Кубе, на самом деле, больше всех любят доминиканское пиво, его привозят оттуда, и оно самое дорогое.
И оно калорийное, и, видимо, из-за этого люди тоже поправляются.
Конечно. А Корона, пиво, которое любит весь мир, мексиканцы не пьют. Потому что в Мексике тяжело найти пиво Корона, хотя они сами его производят. Они любят свои мичелады, вот. Но Корона, пиво там, ну, не везде продаётся.
Мичелады – это тоже название, да?
Мичелада, это так как мексиканцы ленивые, еще вам не раз это скажу, у них есть свой любимый напиток, который называется мичелада, да, это добавление лайма, соли, соуса табаско, даже немножко соевого соуса, 3 чайных ложки, и обязательно светлое должно быть пиво мягкое. Это тяжелый рецепт для мексиканцев, которые сами же его придумали. Поэтому они решили облегчить собственное блюдо и придумали напиток челада. Он уже продается отдельно в магазине, можно купить его в холодильнике, и легко делается.
Я вспомнила, что я совершенно забыла самый главный вопрос задать изначально. Как нам долететь до Карибов?
Я думала, мне про текилу спросите.
Нет.
Так, да, есть очень много у нас вариантов. Если мы будем говорить про Мексику, то из Киева можно полететь через Брюссель, это МАУ, а потом из Брюссель Канкун, это ТУИ. Есть такая компания, да, из ТУИ, из Брюсселя летают. Вам весь полет обойдется, если туда и обратно, около 550 евро.
Но это ТУИ дешево. Это же чартерный рейс.
Летают Брюссель Канкун, летают без проблем, да, улетите.
550.
Да, евро.
Это очень хорошая цена.
Да, вот моя сестра, так как, получается, мы у нас теперь живем на две страны, вот, Мексика и Украина, понятно, что мы проанализировали весь рынок, да, потому что, получается, я теперь буду часто летать, они сюда будут летать, и мы нашли идеальную формулу, самая бюджетная и без каких-то длинных пересадок ужасных.
То есть МАО через Брюссель, а потом ТУИ, Брюссель,
Канкун.
Канкун.
Да. Если вы еще что-то рассматриваете, какие-то другие варианты. Доминикана выгоднее купить путевку. Тогда будет дешевле стоить перелет. Я сама летала, да, я же не через путевки летала. То KLM или Air France. Но тут надо высматривать какие-то акции, да, может стоить $280 в одну сторону, $350, но вот надо такие какие-то горящие смотреть, что через 3 дня вылетаем, там, в Доминикану. Вот, если про Куба, тоже МАУ до Амстердама, а потом КЛМ.
И тоже будет вот, тоже Куба. Лучше купить путевку или все-таки можно самому найти нормальные билеты?
Куба есть горящие путевки, да, я проанализирую, наши украинцы все-таки выбирают на Кубу лететь не своим ходом, или боятся, или не знают, или как-то не проверено, вот, я летала на Кубу с Мексики, мне это, ну, это дешево и очень выгодно, поэтому даже, в принципе, я советую всем, кто хочет посмотреть на Кубу, можете захватить Кубу по пути в Мексику, вот.
Лина, а вот какая страна больше понравилась?
Белиз.
Так сразу вообще не думая.
Просто мне часто этот вопрос, и честно, это был Белиз. Вот. Он удивил, покорил меня. Это соседняя страна с Мексикой. Да, я просто туда выехала, чтобы... У меня виза уже заканчивалась, да, и соседняя страна Белиз, да, выйти и зайти, но мне там настолько понравилось, что я там еще, ну, как бы на неделю осталась, потому что это страна, кто мало кто не знает, а зря, но с другой стороны, это и здорово, что она не раскручена среди туристов, и я там увидела, ну, такие памятки природные, да, необычные, нет нигде в мире, и мне говорят там гид, что он там, у нас 15 человек в день, да, посещает эту пещеру, там она... Еще остатки первобытных людей остались. Майя раньше жертвоприношения там исполняли, эти все останки остались. National Geographic только 5% тронул этих останков. Ну вот, знаете, как было тысячи лет до нашей эры. Это очень страшно и интересно. Эти сталактиты. Ну, я, мне кажется, многое что видела, но вот и в Белизе эта пещера меня покорила. Также там есть всем известная большая великая голубая синяя дыра. Blue Hole называется. Это раньше была гора в 300 метров, потом произошел такой апокалипсис, и она рухнула, и получилось, она упала как бы вниз, в океан. И теперь эта дыра 150 метров в глубину, это для дайверов такая, самое такое место, ну вот Blue Hole в Белизе.
Это очень впадина, интересно. Которая да. просто в океане, куда да. мы можем нырять, кто да. не боится и имеет навыки.
Это прям целая воронка, а с высоты птичьего полета или с вертолета это очень красиво. Вот, поэтому Белиз меня покорил, удивил, и там и много живности. Да, ну вот, и там также есть руины пирамиды Майя, они находятся прямо на границе с Гватемалой, вот вроде находишься еще в Белизе, поднялся на гору, и ты видишь, о, вон уже тропики Гватемалы начинаются.
А особенности каждой страны, если вот просто поговорить, то есть я пока запомнила, что в Мексике очень добрые люди по сравнению, допустим, с доминиканцами в Белизе.
Я про Белиз не могу сказать, потому что я там особо не общалась с местным населением, потому что я была больше в таких туристических точках, где туристы, то там, в принципе, люди, ну, добрые, да, и я там была только неделю. Вот если говорить про Доминикану, где я вот больше, да, прожила, то, как я уже сказала, да, больше доминиканцы думают как бы заработать.
А кубинцы?
Вот, кубинцы очень тоже добрые, открытые, они понимают, что они на нас не заработают, у них на этого не хватит, как бы, я бы сказала, хитрости, вот, там у них, кому присылают какие-то родственники за границей деньги, они на это живут, если никто не присылает, то они и не живут, но у них не будет вот в голове обмануть, украсть, как-то нет,
откуда
туристы,
у кубинцев
здорово.
Родственники за границей?
Да, раньше выезжали, бежали вплавь, в Майами я когда была, очень много встречала кубинцев в Майами, казалось бы, в Америке. Вот эти вот сейчас, кто же сейчас живет своим родственникам на Кубу, отправляют денежку. Вот.
А мы прервемся на короткую паузу. Оставайтесь с нами.
Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón.
Цивилизация майя известна нам благодаря своей письменности, искусству и архитектуре, а также математическими и астрономическими системами. Продолжаем говорить о мексиканцах и о путешествиях и жизни в Мексике. У нас в гостях Элина Гайко, и она делится своим опытом и особенностями стран Карибского бассейна. Дорогие слушатели, сразу напоминаю, что вы можете нам звонить по телефону 0800-21-2018, а также писать свои комментарии под нашим стримом в Фейсбуке на страничке Радио М. Мы их обязательно зачитаем и ответим на все ваши вопросы. Элина, мы говорили об особенностях этих трех стран. Вы были в Белизе? Нет, вы были в Белизе в том числе, но большую часть времени вы провели на Кубе, Доминикане и в Мексике. Расскажите, пожалуйста.
Ну, то, что меня удивило в Мексике, например, это то, что игуаны тоже члены общества. Ты можешь идти по улице, по городу, да, например, Канкун, и мимо тебя проходит игуана. Первые разы ты очень сильно удивляешься, потому что игуаны, они очень хорошо маскируются под цвет камня. Вот, они тоже такие серо-грязно-болотного, непонятного
как
цвета.
Как маленькие крокодилы.
Ну да, а если они еще откормлены, например, если есть какие-то туристические места, как Тулум, и в Тулуме есть руины, есть фотографии, например, игуаны, все спрашивают, что это за крокодильчик? Я говорю, это не крокодильчик, это игуаны, так туристы и откормили, да. Они едят, например, яблоки, морковку, бутерброды, да, поэтому вот эта вот живность, что ты вроде и находишься в большом городе, да, там мимо тебя проехало такси, какой-то автомобиль, а тут мимо тебя какая-то бабочка такая большая пролетела. Думаешь, боже, она же, наверное, в красной книге, там ее же нельзя трогать. Вот, вот животные там очень такой вот, ну, себе живут сами по себе, понятно, что их нельзя трогать. А потом подводный мир, например, те же черепахи. Без проблем, есть места, если говорить про Канкун, рядом с Канкуном Акумаль-Бич называется место, можно плавать с метровой черепахой. Экологи за ними смотрят, у каждой черепахи свой номерок, бейджик приколот. С ними просто так нельзя поплавать, надо арендовать жилет, чтобы, ну, вы не смогли ее как бы трогать, но могли ее видеть. Там это стоит не очень дорого, $12 этот жилет на целый день. Экологи следят за черепахами, и когда вот в период вылупки яиц, ты можешь идти по пляжу, везде такие вот ямки, ограждения, и на двух языках написано, на испанском и английском. Осторожно, тут черепашьи яйца, не трогать.
А не опасно с ними плавать? Они не могут там укусить?
Знаете, животные, они не очень умные. Они не видят нас.
А я не согласна.
Ну, если они про
черепаху. Я думаю, они очень умные.
Ну, или, может, не привыкли к туристам, да, поэтому они не нападали. Скорее, это вот турист, я считаю, может принести какой-то вред черепахе, не наоборот. Даже если про акул, да, в Мексике есть такая опция, как поплавать с акулами. С тигровой акулой, например, можно поплавать в январе-феврале, когда они беременные, они, по идее, не должны нападать на людей и кусать их, но для этого надо иметь сертификат дайвера. Вот, есть такая экскурсия, где-то стоит около $100, что ныряешь с акулами, как бы дайверы на дно так прячутся, да, вот затихают, а сверху над ними акулы плавают, да. Я с другими акулами плавала, у меня просто нет сертификата дайвера, но...
Ну, это очень страшно, мне кажется. Ты потом сидишь на дне весь день и ждешь, когда же они уплывут спать куда-то.
Ну, я думаю, там уже все схвачено и продумано. Не первый раз такие проводят экскурсии. Понятно, что предупреждают, да, дайверов. Их там как-то подкармливают. Лодка, понятное дело, что рядом ждет. Я же говорю, я на такое бы согласна была, но у меня нету, ну, должного сертификата. Но я плавала с другими акулами. Они называются китовые. Это очень большие тоже такие акулы. там 12 тонн где-то махина такая плывет, рядом с ними маленькие акулы, они
детки.
Как... Нет, они как бы фильтруют ихнюю кожу, потому что они настолько у них большая кожа.
Слуги.
Ну, как бы, да, ассистенты, акулы-ассистенты, потому что, да, они их, вот, эти отшелушивания от их кожи, они рядом плывут с ними и их, как бы, кусают, помогают фильтровать кожу вот этой большой китовой акулы. Я не знала про этих маленьких акул, когда подписывалась на эту экскурсию. Я знала, что большая китовая акула, она тебя не должна укусить. Но когда я видела рядом с ней по 3-4 маленьких акулы, я подумала, а буклетики об этом не писали?
Я думаю, что поздно думать о буклетике.
Какой-то, да, бонус. За первыми... Там, а еще эти акулы, хотя, казалось бы, 12 тонн махина плывет. Ну, ты должен быстро за ними плыть, чтобы как бы увидеть и рядом с ней плыть. За первыми 10 я плыла. Там, давай, Алина, быстрее, ты можешь плыви, плыви, а то она что плывет тебя. А когда 11-я на меня плыла, она ж не видит, у нее как бы глаза по бокам, и, в принципе, они на своей волне, эти акулы, они нас в упор не замечают, людей, мы какие-то мелкие сошки для них. Я слышу леди, 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 леди. Ну, как бы под водой ты плохо слышишь, но практически швыныриваешь. Мы на этой экскурсии были со снорклингом. Маска, ласты, там, трубка. Я, ну, поднимаю голову, кто такая леди? Ну, я поняла, что вот эти люди, которые работают на лодках, они же не знают, как меня зовут, и я была леди. И они мне показывают, шарк, шарк. И я налево голову, а на меня плывет эта махина 12 тонн, и она меня не видит. И я от этой акулы уматываю, давай чух-чух-чух-чух-чух. Поэтому после этой акулы, в принципе, моя экскурсия закончилась. Я подумала, ну, 11 акул увидела, хватит. Все, галочка поставлена.
Ну, не знаю, мне кажется, ну, все-таки безопаснее смотреть на них из лодки, например, или там с какого-то понтона, но не внутри, когда ты находишься в этой среде обитания.
Ну, это да, это каждый выбирает. Вот, ну, чуть-чуть, да, отвлеклись. Чем еще Мексика удивила, это сенотами. Сеноты только существуют в Мексике. Это, вы знаете, да? Вода там не соленая, пресная, и такая голубая, такая бирюзовая. Сеноты еще не все найдены в Мексике. В основном они расположены в штате Юкатан. Сейчас пока найдены, еще не все найдены. Поэтому такая работа и профессия, как геодезист, очень популярна сейчас в Мексике, потому что если ты хочешь построить какую-то недвижимость, может, бутик, отель или просто дом, ты можешь купить эту землю, но без этой геологической экспертизы может еще что-то там бурлить, да что ты там скважину найдешь, ты там целый сенот найдешь, ну и все, и ты не сможешь там ничего построить. Поэтому в Мексике всегда, я говорю снова же про штат Юкатан и ближайшее, надо сделать анализ земли, перепокупка недвижимости, потому что, да, если ты находишь сенот, то государство тебя заберет эту землю, она становится как бы уже мексиканской, а не твоей. Да, сеноты удивляют, конечно. Это такое уникальное природное явление, которое есть только в Мексике.
Ну, расскажите о нем подробнее, потому что я вот очень слабо представляю, что это.
Вы зашли в пещеру,
так.
И у вас у ваших ног голубое озеро с бирюзовой водой и с пресной водой, но в пещере под землей. Вот, и оно настолько глубокое, что есть такие сеноты для дайверов, что люди, которые занимаются дайвингом, там тоже могут плавать. Была такая история с дайвером с National Geographic, что он утонул, к сожалению, и через где-то больше через месяц, через 100 километров в другом штате его выплыло тело. Понимаете, сеноты не внутри, все соединены. Я же говорю, до сих пор вот эта вот карта подводных сенот Мексики, она до сих пор вся не раскрыта. Вот.
И то есть это природные пещеры, которые созданы просто природой,
да.
Богом давным-давно, и возможно, что в связи с изменениями природных каких-то тектонических, сейчас моя мама будет меня ругать, она у меня геолог, скажет, что я сейчас неправильно говорю, каких-то разломах и каких-то разломов, каких-то движений подземных слоев могли меняться, из-за этого образовывались вот такие подземные бухточки. Я правильно сказала или не совсем?
Не, правильно, да. Как говорят мексиканцы, раньше майя использовали эти сеноты для, ну, чисто пресной питьевой воды,
да,
и там какие-то жертвоприношения. Но если послушать мексиканцев, майя все использовали для жертвоприношений. Вот, поэтому не знаю, кто прав, кто виноват.
А что о Кубе вы можете сказать? Очень интересная родина пламенных революционеров, зажигательных ритмов, танцы на улицах. Какие-то фейерверки, фестивали, улицы Гаваны, Кадиллаки старые.
Советую ехать
Крайслеры.
Сейчас. Потому что, да, сейчас уже Куба становится не та. Становится быть американизированной, европеизированной. В принципе, на Кубу надо ехать за их вот этим местным колоритом, да, я не могу рассказать про на Кубе какие-то природные достопримечательности, какой водопад меня удивил, да, там есть водопад, да, там есть ботанический сад, да, есть Варадеро там с пляжем, да, белый песок, пальмы, но сказать, что там Куба поразила меня свою какую-то природность, да, и такого нет. Но вот дух кубинский, как вы говорите, сигары, ром, вот это, знаете, кубинская музыка, кубинский дух.
Кубинские плакаты, призывающие к независимости, к свободе, к равенству, к братству.
Сейчас они все хотят европеизироваться, они американизировались, потому что сейчас приезжают лайнеры, да, американские, или вообще просто лайнеры, которые приносят им, не знаю, овсянку. Например, я овсянку меняла на Кубе, я жила, становилась в кассе у женщины, просто кубинки, и она увидела мою овсянку и спросила, что это. Я говорю, не знаешь, что такое овсяная каша? Она говорит, нет, я такого никогда не видела. Я говорю, дарю. А что вы еще не знаете? У меня просто с собой с Мексики была какая-то еда, потому что все же говорят, на Кубе голод. На Кубе не голод, просто у них есть какой-то определенный набор продуктов, там рис, бобы, бананы, фрукты, и все.
Очень полезная пища, кстати.
Да, вот, а овсянки у них нету, потому для них овсянка это шок, да, там чечевица у них вместо белка, чечевицу они используют. Молоко все уходит в отели. Вот это я как я сказала, Варадеро, это отельный зон. Вы не поверите, настоящие кубинцы, они не знают вкус молока, они знают, они покупают порошок от молока и разбавляют его водой, и они пьют такое молоко. Все молоко со всей Кубы идет в отели, потому что приезжают, грубо говоря, туристы, у которых легкой доступности молоко или молочные продукты, чтобы у них за завтраком в отеле был их любимый йогурт или молоко в Кубе, в кофе. Сами кубинцы не подозревают вкус молока.
Может, это и к лучшему, потому что очень многие научные исследования, проведенные сейчас в мире, говорят о том, что молоко не совсем полезно. Ну, для взрослого, конечно же, для взрослого. Мы говорим о взрослом человеке, а не о ребенке, которому оно нужно для того, чтобы расти и крепнуть. У нас уже остается совсем немного времени, а так много хочется послушать у вас, потому что очень интересный рассказ. Элина, ну, расскажите, пожалуйста, то есть туда нужно ехать на время и не нужно ехать на долгое время, или каждый сам себе выбирает?
Ну, если мы говорим про Доминикану, то да, честно, вот 2 недели хватило бы посмотреть на все достопримечательности, может где-то покататься на серфе, потому что на Доминикане есть определенные пляжи, которые к этому, ну, располагают. Очень много европейцев или канадцев выбирают там, определенное место в Доминикане под серф. Вот. Отдохнуть, 5-звёздочные отели, посетить остров Самана, там снимался известный фильм «Пираты Карибского моря», и это реклама Баунти, где мы помним, да, райский песок, да, вот да, эти да, вот да, пальмы. Да, кстати, очень важный нюанс, только вот в Доминиканской республике все эти пальмы, которые как будто бы склоняются да, к океану, да, к морю, так вот вниз, да, вот только в Доминикане. Я теперь научилась различать эти вот по пальмам, да, если вижу какую-то рекламу или проспект, так смотрю, точно Доминикана. Вот, потому что в Мексике, ну, там, или на Кубе такого нет. На Кубу советую тоже сейчас лететь, потому что уже начинают на Кубу завозить и батарейки, и у них интернет появился, и йогурт скоро у них будет, и, да.
И молоко.
И молоко, да, потому что Куба сейчас, они пытаются оставить свой кубинский дух чисто потому, что туристы приезжают из-за этого. И, например, эти не старые свои автомобили, ретро-автомобили, они сделали ремонт, их покрасили, как-то реставрировали, и потом просят 25 кук, это 25 евро за 1 час такой, ну, поездки. Вот, но я же говорю, да, Куба сейчас становится больше такой, модернизируется, да, и все-таки есть какое-то влияние от туристов, уже просто этих настоящих кубинских женщин не сфотографируешь, они просят деньги, такие, 1 кук, да, они уже понимают, что это бизнес, поэтому советую ехать на Кубу сейчас, вот. Мексика, ой, Мексику долго можно исследовать, понятно, что и страна большая, и она очень разная, север Мексики один, юг Мексики другой, Акапулько вообще, говорят, другое.
Ну, вот. Так, а может все-таки остаться там? Вот вы говорите, что там нету каких-то целей, там нету планов у людей. Ну, а если ты приехал туда с самой дисциплиной, которой ты вот такой человек, который ставишь себе планы, ты умеешь это делать, на тебя не влияет местное окружение, Это возможно или все-таки это иллюзия?
Нет, конечно, возможно, но тоже понимаете, сколько вы должны там зарабатывать. Там все очень рассчитано и подстроено под американского и канадского туриста. Поэтому цены там достаточно приличные. Например, джаз-фестиваль проходил в отеле Hard Rock Hotel, он стоил за 2 дня там, $220.
Ну да.
Или ты должен быть как бы быть туристом, постояльцем отеля Hard Rock Hotel, или как я, например, которая просто живет в Канкуне, я должна была купить ради там 2 концертов за $220 этот билет на джаз-фестиваль. Ну, никто не говорит об этом качестве, просто там, ну, любая экскурсия минимум стоит $100, потому что для американцев $100 как 100 гривен. Но если ты там работаешь и живешь, то у тебя же не американская, не канадская зарплата. Поэтому я, ну, ни в коем случае не против жизни в Мексике, но я хочу предупредить нашего слушателя, что вы должны рассчитывать, да, что там, ну, совсем не дешево. Вот даже вот просто примитивная социальная жизнь какая-то.
У нас осталось совсем чуть-чуть времени. Самые вот смешные, интересные моменты, которые вы хотели бы сейчас поделиться с нами, которые случились там. Что-то такое, наверное, же связано с местными жителями, потому что именно они скрашивают и дают какое-то понимание о стране. Хорошо. Мы немножко задумались. Тогда какие вот вы хотите сказать нам 3 причины поехать на Карибы? Вот 3. Потому что, в принципе, покупаться морем можем и в Египте.
Нет, даже не сравнивайте. Кстати, самое смешное, что мексиканцы мечтают о Египте. Это, наверное, самое смешное, потому что, ну, как бы, многие наши туристы даже спрашивают, ты был за границей? Египет даже не считают, да, за границей. Для нас это легко доступно. Для мексиканца голубая мечта Египет. Объясню, потому что для них странно все эти пирамиды и песок, и вообще пустыня, что это, как получилось.
У них же свои пирамиды.
Другие, нет, не сравнивайте. А во-вторых, для дайверов, потому что Мексика на первом месте после дайвинга, а потом как раз Египет. Поэтому каждый третий мексиканец спрашивает, какая страна для тебя интересна, где ты бы хотел, ну, посетить, и сказал бы, ответил бы вам как раз Египет. Это было так странно для нас, украинцев, когда у нас все в точности да наоборот. Вот.
Значит, правду говорят, что там хорошо, где нас нет.
Да, конечно, летите на Карибы, всем советую, рассказала, как долететь.
Да, очень полезная
вот.
Информация.
Я считаю, надо увидеть вживую, потому что те же сеноты вы нигде не увидите. Это Карибское море нигде, ну, только на Карибах такое. Ну и сам дух, сама атмосфера, фрукты, это солнце, ну, ни с чем не сравнится, мне кажется.
Спасибо вам большое за Элину. Элина, за очень интересную передачу.
Спасибо.
Мне было очень интересно услышать все ваши советы, а также ваши эмоции, вот все, что вы там получили. Мы вам желаем дальнейших хороших путешествий, чтобы также все складывалось интересно и чудесно.
Буду
для
стараться,
вас.
Спасибо.
А мы прощаемся с вами, через наши дорогие слушатели, радиослушатели, и увидимся через неделю. Пока.
До свидания.
Слухайте радіо М.